Спасибо, очень интересный pull request. Мы его не смежим.
Привет! Это подкаст «Фронтерки», где мы разговариваем с фронтендерами о том, что нам интересно. С вами его ведущий Тим Маринин. И сегодня у нас в гостях очень интересный персонаж, который многим знаком, а кому не знаком, тому должно быть стыдно. Владислав Козуля. Привет.
Всем привет.
Но расскажи про себя немного для тех, кто кому должно быть стыдно и кто тебя не знает.
Это довольно сложный вопрос. Но в основном меня знают по мемасам, которые я активно пощу в Твиттере, в канале и вообще излагаю вербально в обычной жизни. Ну, вообще, да, пишу фронтенд потихоньку. Сейчас я работаю в Финами, это такая большая инвестиционная компания. Делаю торговый клиент для биржи.
Который, в смысле, для трейдеров?
Да, у меня достаточно прозаичная работа, потому что деньги остались только в финтехе, а без денег как-то не очень хорошо живется.
Без денег действительно грустно. А расскажи немного, как ты дошел до жизни такой, что ты... У меня создается ощущение, что ты все рабочее время проводишь в Твиттере и постишь клевые шутки.
Нет, просто я очень быстро работаю. Как ни странно, можно успевать много кодить и там шутейку в Твиттер запостить иногда. Это на самом деле ничего сложного нету. Когда я писал статьи для VC.ru, вот там реально очень много времени отнимает, потому что как бы если ж мемасик нарисовать, это минут 5, ну 10, если очень качественно. А вот статью писать это часа 3-4. Это реально большой загруз по времени. Я это в рабочее время не мог никак успевать. Поэтому я перестал.
А как ты вообще придумываешь всякие шутки? Ты в смысле, это как-то по какому-то паттерну работаешь? Ну, в смысле, окей, понятно, что мемы это в целом паттерны, но все-таки.
Да, есть паттерн. Я беру смешную картинку, если она мне кажется смешной. И если у нее есть потенциал быть смешной, когда она становится про фронтенд, ну и, соответственно, я ее переделываю таким образом. Поэтому у меня очень мало, так сказать, оригинальных шуток, у меня именно вот переделанные мемасы.
Но при этом они, насколько я вижу, очень хорошо заходят. Как думаешь, в чем причина, что шутки про фронтенд — это прям такое какое-то, ну, больное место, что ли, что... Мне не кажется, что это просто смех. Это отчасти смех сквозь слезы про випак или про что-то еще.
Я думаю, здесь следующий эффект. С одной стороны, популярность фронтенда постепенно растет. То есть, если раньше все программисты, которые занимались веб, они были скорее фуллстеками, то вот последние, ну, лет 5, наверное, фронтенд явно выделился в отдельную категорию, и им можно заниматься только им, не переходя к бэкэнду. Соответственно, ну, вырос спрос и выросла узнаваемость специализации. И второй момент, сложность также кратно возросла, что порождает много конфузов внутри комьюнити, и отсюда можно черпать бесконечные шутейки. Это такой переходный период в нашей области, поэтому есть время на нем хайпануть, так сказать.
Ну, то есть мало кто шутит про Java изнутри Java комьюнити, потому что у них все стабильно, как на кладбище.
Ну, не то чтобы стабильно, есть новые версии Java, просто, ну, как бы уже не смешно. Уже 100 раз эту Java избили. Как бы нового действительно мало, поэтому да. Там шутят, что типа все джависты работают в энтерпрайзах. Ха-ха-ха. И вообще там уже все давно забито.
Но мне кажется, в этом есть какое-то зерно истины.
Ну да, ну просто шуток мало. Тут про пак пошутил, там про ситника пошутил, еще что-нибудь нашел.
Ты уже переписал свой конфиг ситника?
А у него есть конфиг. Я, честно говоря, мало кода, его кодом пользуюсь, ну, кроме вот префиксера. Поэтому не актуальных шуток. Не-не-не. У меня еще есть от марсиана такой visibility.js. Вот это полезная штука, когда оптимизацией занимаешься.
Подожди, то есть
ты... Но в целом я...
То есть ты пользуешься еще автопрефиксером? Ты не пользуешься PostCSS?
Ну, да, пользуюсь PostCSS. Ну, я к тому, что все знают PostCSS только в виде автопрефиксера. А полностью на PostCSS переходить достаточно сложно, потому что, ну, все привыкли там на какой-нибудь Flash или Stylus писать, и для PostCSS это нужно специально конфигурировать его со всей этой кучей плагинов, чтобы он был похож. И плюс его еще плохо воспринимают IDE. Поэтому мы не видим такого, как сказать, массового перехода на PostCSS именно в чистом виде. В основном это через AutoPrefixer. Свои плагины пишут для тех случаев, когда нужна прям жесткая оптимизация в области CSS. Но это редкость, опять же. Так что так.
Но смотри, то есть ты видишь, что автопрефиксер — это какой-то такой gateway drug, что человек начинает пользоваться для префиксов, а потом начинает такой, можно там что-то еще подтянуть.
Да, он gateway drug, в том числе потому, что он включен в Create React App, если я не ошибаюсь, конечно. Мне кажется, включен. Ну, в общем, во всех типовых конфигах, по крайней мере, его сходу указывают. Ну, это такая самая популярная штука.
Ну и на самом деле я, когда слушаю англоязычные подкасты, там доклады смотрю и все прочее, действительно редко говорят про PostCSS, и, блин, я тут нашел новый любимый подкаст для себя, это синтекс на английском языке, и у них был выпуск про препроцессоры, постпроцессоры, и они разговаривали о том, что тебе нужно и то, и другое. Типа тебе нужен препроцессор, типа Stylus или... Нет, LESS они не рекомендовали, но типа Stylus или SAS. И PostCSS для префиксов, потому что все остальное типа делать сложно, и зачем тебе заморачиваться.
Да. Но, блин... Да, вот это, мне кажется... Это с их стороны, это, конечно, минус, что маркетинговая часть в этой области подкачала. Понятно, что с PostCSS можно все это выкинуть, но он же сам по себе, фреймворк, он не является, так сказать, полным циклом разработки.
А нужна ли нам, как бы, в целом, нужен ли нам фреймворк для того, чтобы, блин... Задачи у нас простые, префиксы поставить, чтобы руками не писать.
Ну да. Как бы и в ВПАК они сами говорят, что... скорее низкоуровневая штука, и по-хорошему нужно пользоваться тулзами, ну, опять же, типа Create React App или Webpack Blocks, но при этом все живут как сами настраивают Webpack все равно.
Я даже не слышал, что такое Webpack Blocks, так что...
Ну вот, это просто наборы типовых настроек для Webpack. Ну, там, типа, как-нибудь просто настроить путь, там, забить основные лоадеры. Такого плана.
А расскажи немного, как ты пришел во фронтенд? То есть сейчас ты работаешь в компании Finam просто разработчиком или у тебя какой-нибудь там сеньор помидор?
Не-не, я, ну как, у нас, в принципе, в компании сплошные сеньоры помидоры, потому что очень специфичная область. То есть даже сеньор приходит, когда первый день, он там первые несколько месяцев занимается только тем, что пытается понять, что происходит вокруг.
Угу.
То есть сама по себе вот эта финансовая область, она очень специфична.
Как это отражается на фронтенде?
Фронтенд суперсложный тоже. Но вот у меня доклад, который я планирую читать где-то в сентябре, кажется, вот он будет как раз про это. Про сложность и специфичность фронтенда в разработке приложений для трейдинга.
Ну, ты можешь какой-то дать такой sneak peek, в чем там парочка основных сложностей?
Очень много источников данных. Торговля же идет обычно в реальном времени, поэтому первое, с чем сталкиваешься, это с тем, что тебе нужно по максимуму оптимизировать производительность фронта. То есть, включая любую верстку. То есть, любые лишние перерисовки, это выливается в тормоза.
А тормоза в деньги?
Ну да, если через тебя не торгуют, то ты теряешь. Как бы основная фишка брокера, ну, то есть компании, которая позволяет тебе торговать на бирже, в том, что ей выгодно, что ты торгуешь. То есть выгоден объем. Так она получает процент за транзакции.
Угу.
Соответственно, торговать должны много, торговать должны часто, тогда все будет хорошо. И если что-то тормозит, то это очень плохо.
Угу.
И, как уже сказал, нужно очень много нюансов в процессе работы знать. Там типа как проценты считаются, 100-500 вариантов формы заявки такого плана. Просто все, как бы, оно сложное само по себе, этого всего очень много, и оно постоянно обновляется, и нужно все время следить.
А у вас считается что-нибудь, какая-нибудь математика, собственно, на фронтенде? Или все считается какими-нибудь сервисами, и вы просто выводите строчки?
Мы просто выводим, потому что, ну, вся математика — это коммерческая тайна и так далее, и вообще секьюрная информация.
А ты такой view source.
Нет, я не могу так.
Угу.
В общем, считается только минималка. Ну и плюс, опять же, если делать какие-то расчеты на фронте, то это будет снижать производительность.
Угу. Да я просто думал, что можно упереться случайно в какой-нибудь неожиданные флоуты, типа 0.1 плюс 0.2 равно 0.3, 0.0, 0.0, 0.4.
Не-не, Вывод данных жестко регулируется.
Но об этом ты во всем в деталях, да, расскажешь в своем докладе. Правильно понимаю?
Да, да, да.
А куда, где будешь рассказывать?
Ну, это в Телеграфе, который будет. Фронтенд конф какой-то. Я уже не помню название. Я просто подался на все ближайшие мероприятия сразу. Но с разными докладами. Вот этот мне вроде быстрее всего одобрили, потому что мне очень много людей разговаривает про финтех, как я видел.
Ну, такая тема при этом довольно любопытная, но сложно найти общий язык и сложно найти людей, которые готовы адекватно объяснять, а не просто приходить и говорить, знаете, вот мы финтех, а вы все верстальщики на jQuery.
Ну да. Вот ты, кстати, спрашивал, а как я пришел во фронт?
Угу.
А пришел во фронт я очень просто. А я около 3 лет работал в Russia Today, и вот где-то через год ко мне подошел начальник и сказал, что надо становиться фронтендером. А я был тогда как раз дизайнером. И вот я и стал.
А в смысле UX-дизайнером?
Ну, я был что-то вроде между UX-ом, UI-ем. В общем, просто абстрактным дизайнером, который дизайнил все, что попадется под руку.
Угу. То есть в итоге JPEG.
Ну, не всегда. У меня там и игры были. Я ж не просто так переквалифицировался. Я уже тогда умел и верстать, и кодить немного. Просто тут мне предложили делать это постоянно.
И ты такой, да-да-да, давайте, я хочу быть фронтендером.
Ну, да мне как-то все равно было. Такой, ну хорошо, буду фронтендером. Я никогда не цеплялся за какую-либо специальность. Я скорее смотрю, что интересно в данный момент.
Ты тут что-то сказал про геймдев. Расскажи подробнее, что ты имеешь в виду.
Ну, я начинал с геймдева. Вот 10 лет назад я работал в TimeZero. Это такая была в свое время популярная MMORPG про постапокалипсис, куда богатые дяди обильно лили бабло. Ну вот как типа сейчас вот эти все танки онлайн и прочее. Тогда это все было вот в таких MMORPG-шках. Там бойцовский клуб, они же до сих пор все живы. Просто там уже аудитория, да, все поуходили. Да. И вот я в то время там был как раз таким художником-дизайнером. Я там начинал в качестве концепт художника, потом стал рисовать иконки, анимацию, ну, в общем, все, что под руку попадалось.
Угу.
Ну и плюс в свободное время выступал в качестве проект-менеджера на разных игровых проектах, иногда в качестве художника. Но же, опять же, все по мелочи было. Но на самом деле с геймдевом как-то не сложилось. То есть я так и не смог там закрепиться особо. Ну и мне, в общем-то, не хотелось. Потому что конкуренция очень высокая внутри области. При этом у тебя должен быть достаточно высокий уровень, чтобы работать в приличных компаниях. В общем, все как-то очень сложно. Программирование, этот барьер не такой высокий. Ну, именно в программировании в целом. Как бы даже в программировании в геймдеве нужно гораздо больше уметь, чем, не знаю, клепать на PHP какие-нибудь магазинчики.
Ну да, там же довольно сложные ограничения, связанные просто с тем, что это реал-тайм, и блин, ты либо успеваешь во фрейм, либо не успеваешь, и все на тебя жалуются.
Ну да, если ты программист игровых движков, то это сплошная математика. Вот я сижу в чате про геймдев, и там, конечно, если заходит разговор о графике, то там чуваки обычно просто перекидываются формулами друг с другом. Типа, а вот как в треугольничке мне лучше посчитать? Вот такой формулой или такой? И там пошел разговор. Как они там квадриллионы считают. Да, это тебе не фронтенд.
А работал ли ты с бэкэндом?
Да, блин, не особо. Ну, то есть я постоянно смотрю бэкэнд-код, но я как-то его не правлю.
Ну, просто ты так описываешь, что создается ощущение, что ты побывал на всех ролях вот в каком-то типичной компании. То есть и project management, и дизайн, и фронтенд. И не хватает только, вот, наверное, полноценного бэкэнда.
Не-не, полноценный бэкэнд я никогда не писал. Ну, как бы, если ты тимлид на проекте, то, естественно, ты знаешь примерно, что происходит в коде. То есть я могу прочитать какой-нибудь контроллер на C-Sharp или на ноде. Другое дело, сам я не напишу оптимального SQL-запроса. Но я примерно могу понять, о чем речь. Это да.
Ну, то есть ты не станешь делать select звездочка from?
Не-не. Я даже прочитал анимешный учебник по SQL-командам. Я знаю, что такое там джойны, эти декартово произведения. В общем, ладно, уже плохо помню.
А есть какие-то моменты, которые ты извлек из своего такого разнообразного бэкграунда и которые ты применяешь там сейчас?
Я могу давать советы, что не стоит повторять мой бэкграунд, потому что он по большей части бесполезен. То есть весь тот жесткий опыт, что я получил там, будучи в геймдеве, будучи художником и дизайнером, он не применим, например, во фронтенде. Потому что сейчас уже везде есть выделенные дизайнеры по интерфейсам, то, что ты можешь из-под плеча что-нибудь подсказать, а вот я знаю такую фигню, но это не сильно помогает в работе. Плюс управленческие навыки не особо нужны при работе руками. То есть, когда ты пишешь код, тебе не нужно там, уметь посчитать бизнес-план или спринт поделить. То есть, в целом, выводы скорее отрицательные.
То есть, мешает?
Не мешает. Просто, ну, бестолку. Но ты занимался project management несколько лет. И что? И как тебе это поможет с программированием?
Ну, как минимум, я вижу один поинт про то, что ты тщательнее относишься к коммуникациям и к тому, что ты сообщаешь наверх. То есть, если у тебя есть бэкграунд project management, и ты такой пам-парам-пам, я сделаю до пятницы, ну, у тебя больше ответственности просто. Ты просто понимаешь, что эти данные, там, твой начальник или там менеджер, он использует для чего-то.
Ну, я не совсем с тобой соглашусь, потому что здесь даже не в том, чтобы сообщить более правильные эстимейты. Эстимейты сообщить в целом очень сложно, особенно изнутри. Гораздо легче, конечно, когда вот ты снаружи процесса находишься, когда ты руководитель. Тебе проще следить за тем, как люди работают. Когда ты это там делаешь сам, то свою работу сложнее почитать. И бэкграунд Project Manager скорее помогает найти там 100-500 отговорок, почему ты не успел, которые будут приятно смотреться.
Тоже иногда полезно. А расскажи, почему ты так ненавидишь Яндекс?
Да, как-то исторически так сложилось. Все те, кто сталкивался с ним, из моих знакомых, они отзываются негативно. Правда, у меня теперь появилось еще столько же знакомых, которые позитивно о нем отзываются, поэтому мне становится сложно держать баланс. И, ну, как бы, есть тот самый момент, что когда я пришел на собеседование в Яндекс, мне очень сильно нахамили, и я до сих пор за это на них обижен. Это я не особо не скрываю.
И ты часто говоришь и пишешь в Твиттере, и, насколько я понимаю, в канале тоже, про интервью, да, что, ну, большинство интервью, оно, ну, дурацкое.
Да, это суровая правда.
Как должно быть выглядеть хорошее интервью, на твой взгляд?
Есть простой ответ. Хорошее интервью должно быть построено на диалоге и взаимном взаимоуважении, потому что это та часть, которая чаще всего пропадает. Когда ты приходишь на встречу с кем-то, то ты обычно не выступаешь там с позиции силы. Ты не идешь на деловую встречу, как если бы ты работал в бизнесе. Ты идешь именно вот что. Тебя сейчас будут давить, пытаться купить подешевле, а ты, в свою очередь, должен там очень сильно набить себе цену. Вот этот аспект собеседования меня, конечно, очень сильно удручает, потому что он уводит из конструктивного русла вот такой вот такой базар. И, в принципе, в компаниях очень редко это понимают. То есть я, как бы, одна из причин, почему я пошел конкретно в финам, потому что на встрече со мной нормально общались. То есть обычно я, если вижу, что люди начинают себя вести вот так неадекватно, то я ухожу.
То есть ты прям посреди собеседования встаешь?
Ну, прям, чтобы я вставал, было очень редко, но да, бывало. Так я просто договариваю спокойно и ухожу.
А расскажи какой-нибудь самый идиотский случай, который у тебя был на собеседовании.
У меня было собеседование в CarPrice, и вот после того, как я рассказал, что вот было дизайнером и менеджером, и сказал, что, в принципе, могу нормально оценить работу с той и с другой стороны, мне ответили, что... правильно сформулировать. Ну, типа, что-то вроде... Типа, критиковать вот все могут. И я такой, блин, чуваки, ну, как бы я как раз-таки могу. В этом и суть. В общем, я после этого как раз встал и развернулся, потому что... В общем, там вообще была какая-то дичь, я не понял, зачем люди пригласили меня, не читая вообще мое резюме. И вот это как раз продолжение собеседования. Очень часто бывает, что типа, человек, который с тобой разговаривает, он вообще впервые видит тебя и не понимает, кто ты такой, даже там минимально бэкграунд-чек делает.
Но мне кажется, здесь и вторая сторона есть, про то, что резюме люди порой присылают тоже очень странно, ну давай скажем так. Как ты видишь хорошее резюме? Это просто профиль на LinkedIn или как?
Хорошее резюме — это отсутствие резюме, если честно.
То есть в смысле?
В том плане, что ты уже знаешь человека по его предыдущей работе. Ну там это типа, ты еще спросишь, типа, Абрамову нужно резюме? То есть мы знаем, что он там работает в Фейсбуке, и что вот он сделал редукс. Как бы этого достаточно, на мой взгляд.
Ну, я не знаю, было ли у него собеседование внутрь Фейсбука. И я не удивлюсь, если оно хоть и формальное такое, но все-таки какое-то было. Если бы он ему там спрашивает, давай напиши LinkedIn-лист, и он такой, идите нафиг, я создатель редакса. Не знаю.
Ну, это тоже вариант прохождения собеседования. Как бы, если ты идешь в компанию, которая не знает, что ты сделал какие-то клевые вещи, то, опять же, нафига туда идти? Лучше сходить куда-нибудь, где тебя оценят по достоинству. Хоть это и звучит немного ванильно. Ну вот.
А как ты думаешь, сейчас у нас рынок кандидата или рынок, ну, наймодателя? Кто должен кого выбирать?
Блин, сейчас фиг поймешь. С одной стороны, реально людей не очень много, как бы... Вакансии закрываются часто по полугода, год, но работодатель вел себя как будто, блин, он перегрет, причем адски. Вот я этого немного не понимаю. Но я ж, опять же, я не HR, у меня нет каких-то таких инсайдов.
Угу. Ну давай вернемся все-таки немного к фронтенду. Ну то есть собеседование, мне кажется, это очень интересная и большая тема, но, блин.
Да, про нее можно бесконечно. Можно еще совместить собеседование про фронтенд. Здесь, правда, будет про бесконечные вопросы про замыкание. Я периодически спрашиваю, а нафига вообще знать про замыкание? Мне почему-то отвечают, что типа вот надо знать, как работает язык. Я не совсем согласен с такой позицией. Не обязательно знать, как работает что-либо, чтобы на нем работать. Как бы я вот не знаю там, полноценно C-Sharp или Java, но я могу просто взять и начать на ней писать. Просто потому, что могу.
То есть собеседование... вопрос только в том, скомпилится ли?
Ну да, да. Ну, открываешь доку, начинаешь писать, все окей. Компилится, ошибка выдается. Смотришь доку, ищи, что не так.
Ну то есть у тебя что-то вроде того, что не нужно понимать, как работает двигатель внутреннего сгорания, чтобы ездить на машине?
Ну вот да. Я вижу, что собеседование во фронтенд, они почему-то вот именно строятся вокруг низкоуровневых штук. То нужно знать все квирки языка, как бы, а не то, что нужно знать, какими инструментами эти квирки следует обложить, чтобы они не выглядывали наружу. И там тебя спрашивают. Нужно там знать все как бы, там, перебирающие методы массива или там все методы строки, а не уметь там, пользоваться докой и настроить автокомплит в идее. Вот такого. Я придерживаюсь мнения, что важна не столько низкоуровневая часть, сколько экосистема той специальности, в которой ты работаешь. То есть, поэтому я во фронте обычно спрашиваю людей про там, кругозор. Знаешь ли они, что сейчас модно, там, какими инструментами надо пользоваться, какие там фишки есть в той или иной библиотеке.
Ну, то есть, как это примерно выглядит? Тебе приходит человек, вот у него там в резюме написано, играл с React'ом по вечерам, писал на Angular в банке, ну, я не знаю, там что-то еще.
Да. Ну, я его спрашиваю, расскажи, что интересного в этом ты нашел. И постепенно...
Деньги.
Нет,
в банке деньги.
Техническая часть. Понятно, что деньги-то интереснее. Но с технической части... Ну, то есть ответ про техническую часть, в принципе, показывает, насколько человек интересуется темой. И, опять же, продолжительность разговора. То есть если перед тобой опытный человек, то можно очень долго там, разговаривать про такие вещи. Если приходит там совсем новичок или кто-то из другой сферы, то он сливается на втором вопросе. Просто не может ничего рассказать.
То есть ты спрашиваешь, что там интересного ты нашел в Ангуляре, а он такой ну-ну-ну.
Ну да, такой... а я не знаю. А чё вообще во фронте сейчас происходит? Я не знаю. Вот. После трех не знаю, в принципе, понятно, что человек не особо разбирается.
То есть для тебя энтузиазм в экосистеме важнее, чем, ну, собственно, там какое-то фундаментальное понимание языка, потому что там научиться сделать какую-то конкретную штуку можно там по документации, если тебе этого хочется.
Ну да.
Но если нет, если нет энтузиазма, то как бы сколько бы ты основ не знал, ну, ты не будешь ничего делать.
Да, я в том плане, что ширина важнее глубины. Но это, опять же, это для моих задач. Потому что я же в основном работаю с интерфейсами, а есть джаваскриптеры, которые там пишут движки. Вот им, да, им реально нужно знать всю спецификацию наизусть. Но это не совсем фронтенд.
Но опять же, вы же пишете сложный интерфейс. Если к вам придет человек, который, не знаю, напутал с ЗИСом что-то и все поломалось, ну, очень грустно будет.
Но если он в курсе последних кодных трендов, он должен знать про стрелочные функции.
А, и, соответственно, у него просто нет проблем, потому что он везде стрелочные функции.
Да, то есть я могу сейчас сказать, что можно почти полностью отказаться от ДИСа, использовать его только в очень там узких случаях, когда нужна реально тщательная работа с контекстом, чтобы оптимизации проделывать. То есть это не базовое, это уже на уровне оптимизации. То есть когда ты там написал приложение, тебе нужно убыстрить его кратно. Вот тогда ты идешь в спецификацию, ищешь в доке, что куда смотреть, чтобы это все поправить.
И слушай, ты затронул тему новичков чуть-чуть. Как тебе кажется, с какого момента можно пытаться ходить по компаниям, чтобы получить работу и получать какие-то, ну, деньги уже?
Да просто начинаешь, ходишь. Нет, это с нулевого момента. Так даже быстрее.
Ага.
Ну, то есть ты идешь на собеседование, тебе задают вопрос, ты не можешь на него ответить, возвращаешься и ищешь ответ на него. И вот через несколько итераций ты будешь примерно знать, что как.
Все. То есть это просто какой-то такой fake it till you make it?
Ну, а для меня просто здесь не существует понятия fake. То есть, ну, как бы, что можно зафейкать? Если у тебя получается, то как бы ты уже make it.
Но мне кажется, есть разница между тем, что ты можешь успешно говорить про прелести React в течение, там, не знаю, 5 минут, и с возможностью зашипить приложение. Я там вот могу про React очень долго говорить, но...
Но это уже такой тонкий момент с разделением на людей, которые могут заговнокодить по-быстрому приложение, и на тех, которые могут написать там супероптимальную архитектуру, но в 10 раз дольше. Где вот эта золотая середина?
То есть тебе кажется, что по идее каждый фронтендер должен учиться на своей работе и продолжать при этом учиться? То есть когда там, не знаю, выйдет новый какой-нибудь ANIACT, whatever, что угодно, следующий новый большой фреймворк, то его нужно потихоньку, конечно, там, учить и смотреть. А как ты сам следишь за экосистемой, за тем, что происходит нового, за какими-то статьями?
Я подписан на Абраму. Ну, если серьезно, то да, уже сказал, работа фронтендера — это по большей части исследование за трендами, чем там глубокое изучение языка. И надо просто там подписаться на основные ньюс цели, короче, на основные рассылки подписаться, на лидеров мнений, в принципе, читать там технические новости, не знаю, просто подпытаться вот за этим бегущим поездом как успеть.
Но как при этом соблюдать баланс? То есть нам же в итоге все равно нужно какой-то писать код, чтобы решать бизнесовые задачи. И бизнесу нет особого смысла того, что ты переписываешь с очередного фреймворка на следующий.
Да можно до сих пор быть jQuery-программистом и хорошо себя чувствовать, если устроиться в правильную компанию. Но там, если смотреть по всему рынку, то компании стараются подтягивать свои технологии, потому что они объективно быстрее. То есть конфиг для веб-пака настраивать долго, но когда ты его настроил, вот тогда уже становится быстрее. То же самое и с React, когда ты переписал с первого ангуляра на последнюю версию React, то оно работает быстрее и разрабатывается дальше легче. То есть за трендами все равно потихоньку следует.
Раз мы говорим про тренды, то что тебе кажется сейчас вот трендовым?
Ну, понятно, что React уже стал мейнстримом. Он вполне объективно держит там первые позиции, ну и Redux как его дополнение. А Angular пока проигрывает ему. И хотя там есть достаточно сильная комьюнити, которая пушится там усилиями Гугла, все равно он пока не обгоняет. И учитывая его громоздкость, я не думаю, что он легко выйдет за пределы Enterprise. Если говорить о каких-то новых фреймворках, то появляются они не очень часто. А какие-то имитаторы React вроде там Riot.js, они откровенно слабые и плохо написаны. Vue, как что-то между вот Angular и React, растет прям не очень сильно. То есть, как бы пока ничего такого нового я не увидел. Может, плохо смотрю. То есть, я бы даже сказал, что стоит смотреть вот периодами 2-3 года. То есть, за 2-3 года технология там успевает более или менее разрастись и умереть, если совсем плохая. То есть то, что Webpack сейчас очень сильно попер вверх, он же тоже не вчера был создан.
Угу.
Ему несколько лет. Он постепенно рос, пока его не прорвало. А там же есть еще всякие роллапы. Правда, кроме роллапа я больше ничего не знаю. Но сам факт.
Ну, там еще был который фейсбучный, который заранее компилирует JS. Название, правда, вылетело из головы.
А, есть еще этот припак.
Да.
Вот это как раз-таки из новых. Ну вот он в зачаточной стадии сейчас. Посмотрим, что дальше будет.
Ну там есть же такой какой-то граф, который в основном предназначен в целом для каких-то больших технологий, там, не знаю, типа автомобилей и всего прочего, где сначала там медленно-медленно ползет вверх, там типа это early adopters делают, ранние последователи,
да.
Потом он там входит в мейнстрим, потом, значит, там вот постепенно умирает. Как тебе кажется, в какой момент лучше всего, ну, как бы запрыгивать на поезд хайпа?
Ну, там есть early mainstream, то есть когда он еще не покрыл все, но начал стабильно расти. Тогда стоит,
то
да.
То есть как Webpack сейчас?
Да. Webpack сейчас, ну как, блин, я даже не могу сказать. Ну, то есть, конечно, много людей пользуются галпом, но Webpack, мне кажется, уже переходит из стадии early mainstream в просто mainstream.
То есть, если вы еще не посмотрели на Webpack, то, блин, сядьте сегодня и посмотрите.
Да, да. Ну, это объективно так. То есть, завтра на Webpack будут писать все. Ну, так, не писать, конечно, настраивать конфиг для Webpack. Начинайте свой день с настройки конфига для Webpack. Делаю каждый день очень интересно.
А как ты, что ты думаешь про... Ситник как-то рассказывал, что у него есть традиция, в понедельник он обновляет все свои пакеты до последних версий. Ну, в смысле, все зависимости до последних версий. И, соответственно, фиксит все возникающие проблемы.
Ну, нормальная традиция, ну, то есть он же не может обновить мажорные версии просто так. Хотя, если он прям с мажорных прыгает, то там жесть. Это не круто.
У него есть мотивация. И мотивация заключается в том, что если потом внезапно резко понадобится апдейтнуться, а они уже там скипнули пару версий, то им будет гораздо сложнее это делать и придется гораздо больше сил тратить. А представь, что вышел какой-нибудь, не знаю, там, security issue, и им нужно реально резко обновляться. И, соответственно, переписывать при этом половину приложения будет очень нервно. Примерно так, ну, я понимаю.
Не, мысль в целом правильная. Как бы тут уже вопрос, кто как выделяет на это время. И, конечно, каждый понедельник это очень жестко, но выделить в месяц день, я думаю, вполне реально.
Угу. И ты говорил, что следует следовать, господи, за лидерами мнений. И если для англоязычных, то есть там целые сайты, посвященные, что там подборка, типа, следуй вот за этими чуваками, там они рассказывают про JS, там, или про Webpack, или про что-то еще. Кто тебе кажется вот русскоязычными людьми, за которыми следует следовать? То есть Абрамов, но он сейчас пишет в основном на английском. Ну, Ситник, наверное.
Естественно, я не могу не упомянуть Козулю.
Я не знаком с его работой.
А больше я никого не читаю, кроме Абрамова. Вот Абрамов и Козуля. Но, честно говоря, да, вопрос сложный, потому что у нас не так много в русскоязычной среде лидеров мнений в области фронтенда. Я заметил, что Акулов пытается таким стать, но пока получается довольно хреново. Я вот его периодически репощу. Надеюсь, что он таки сможет.
В Твиттере у тебя больше 1000 подписчиков. Помнишь, сколько там у тебя сейчас?
3700.
Ну, есть ли какие-то разницы в ощущениях, когда у тебя было, там, не знаю, 100 подписчиков и вот 3000 подписчиков?
Да, конечно. Ну, во-первых, тебя начинают узнавать на улице. Это немного стрёмно.
В смысле, прям на улице?
Ну, вот прям идешь по улице. У меня недавно было, я выхожу из метро, ко мне подходит парень, говорит, Владислав, я говорю, да, очень, очень приятно, читаю ваш твиттер.
И как тебе?
Ну, первое время было очень странно. Сейчас я уже потихоньку привык. Первый раз, когда меня узнали на работе, я реально испугался.
Когда ты понял, что начальник увидел твой твиттер?
Нет, это было давно уже. Ну, типа, когда ты идешь по коридору, а там кто-то орёт, о, это же Козуля! Надо бежать. Все, меня вычислили. Но я думаю, это со всеми людьми случается, кто стал более или менее известен в своей среде. То есть я боюсь представить, что вообще у людей, у которых там по десятки тысяч подписчиков. Там уже вообще на улицу страшно выйти.
И есть еще одна тема, которую хотелось бы затронуть. Наверное, видел, по-моему, даже ты репостил. Ситник недавно опубликовал скриншот Хабра-Хабра из 2013 года, если ничего не путаю, когда вот вышел первый релиз автопрефиксера.
Да, это вообще веселуха. Это прям самый смак разработки.
Мне вот почему-то кажется, что это вот прям какая-то вот, ну, не русский менталитет, да, но я почему-то реже такое вижу на англоязычных форумах каких-то. Как думаешь, почему так происходит?
Блин, ну, фиг знает даже. Ну, у нас в целом любят, конечно, ретроградить. С чем это связано, не могу сказать.
Ну, то есть, если вот выйдет новая какая-то технология, то ты скорее пойдешь оставить хейтерский коммент, что она не нужна, или там позитивный коммент, или просто промолчишь?
Да, я скорее промолчу, потому что, ну, мне не очень интересно на этом этапе смотреть. То есть, я пытался внедрять новое модное, но оно не всегда приживается сразу. Мне, на самом деле, скорее интересно исправление и доработки уже существующих мейнстримных технологий, в том же там веб-паке, реакте. Я, например, коммичу в open source фиксы для библиотек, которые я использую. Это, на мой взгляд, наиболее продуктивный шаг, потому что выпуск новых библиотек — это, конечно, для пассионариев. Это прям игра против всех, когда ты там только начинаешь что-то делать и пытаешься как-то это продать там. Весь же open source — это маркетинг наполовину. То есть, даже если у тебя там очень крутая технология, то тебе нужно ее всучить, тебе вот надо только и заниматься тем, что ездить по конференциям и рекламировать ее. Чем, собственно, и занимается Ситник. Вот со своим пост-CSS-ом и логиксом. И то ты видишь, у него получается не прям чтобы отлично. Хотя он активно этим занимается.
А ты контрибьютишь в open source в рабочее время или в нерабочее время?
Ну, в рабочее, конечно. Потому что я фикшу баги, которые мне мешают в работе.
И все знают об этом?
Конечно. У нас открыто, типа, если ты контрибьютишь в open source, который ты используешь, и который, от которого зависят твои фичи, то это хорошо. Ну, то есть, а иначе как? Типа, вот у тебя библиотека, бага в библиотеке положила билд. Ну, там не билд, а приложение падает. Ты, естественно, можешь это поправить, там, костылями обложить все. Можешь сделать форк, поправить библиотеки, отправить pull request. Как бы это вполне адекватное. То есть, здесь есть такой момент. Типа, если авторы не хотят принимать твой pull request, то ты оставляешь свой форк.
И переводишь проект на свой форк.
Да.
И в итоге у тебя есть проекты, которые ты продолжаешь держать в форкнутом состоянии? Или у тебя большинство все-таки уходит в апстрим?
К счастью, у меня все pull request мержатся. То есть у меня был pull request в Riot.js, где я пытался прооптимизировать работу с переиспользованием нод. Но его отклонили, потому что он сильно усложнил проект. Uh-huh. Но я не стал это форкать, потому что это именно оптимизация. И это я делал в свободное время уже, потому что это не является блокером там, и никак не влияет на приложение.
Напрямую. То есть ты все-таки контрибьютишь еще и в свободное время?
Да, но редко. Проблема с open source в том, что тебя там не особо кто ждет, даже западный такой миролюбивой аудитории тебе там скажут: спасибо, очень интересный pull request, мы его не смежим. Это прям где-то у них дежурная фраза, то есть ты когда говоришь: чуваки, блин, нужна фича, прям очень хочется, тебе придут там 10 контрибучеров, будут рассказывать, почему ты дурак и должен исправиться. И вот только когда ты им тщательно объяснишь, что нет, вот эта фича конкретно нужна, и конкретно в моем кейсе никак нельзя обойтись костылями, только тогда они скажут: блин, чувак, слушай, да, что-то там есть. А потом тебе ответят: а мы не будем этим заниматься, потому что, ну, блин, в родмапе у нас этого нету, приходи через год. И в итоге все на это забивают. Тут сложно, как бы. С одной стороны, и если ты контрибьючишь, в него неохотно мержат. Если ты просишь что-то сделать неохотно, ну, такое. Двоякое ощущение. Как повезет. Если у тебя, если твои фиксы прям не очень сложные, и мейнтейнеры в хорошем настроении, то, в общем-то, все пойдет хорошо. Если ты пытаешься что-то там воротить, и у окружающих особо энтузиазма нет по этому поводу, то будь готов страдать за идею.
А как думаешь, ты живешь в Москве, если я ничего не путаю?
Да.
И в Москве очень много разных офлайн-тусовок для фронтендеров. То есть там Москву.js, все прочее.
10 лет назад их не было.
Ходишь ли ты на всякие тусовки?
Нет. Я вот собираюсь начать снова. Я раньше ходил на все эти хайлоад и прочее. Толку от них не очень много, и я перестал. Я на Яке ходил регулярно, но вот последний Як был откровенно тупой. Не знаю, может, кризис сказался. Прям вообще не круто. А так, ну, Moscow.js, он не очень большой. Там, как бы, не всегда интересная тема. Блин, это сложный вопрос. С одной стороны, да, их много, но тусить по всем в качестве участника, ну, это имеется в виду в качестве гостя, ну, мне кажется, прям трата времени. Ну, или если ты прям очень любишь тусить, то, да, можно ходить на все. По что-нибудь подокладывать, это другое уже.
А у тебя есть опыт выступлений, или вот только сейчас начнешь со своим докладом про...
Не-не-не, на самом деле, ну, я же много выступал. Когда я был в бизнесе, я постоянно выступал там перед инвесторами. Я часто проводил мастер-классы внутри компаний. То есть я просто именно с техническими докладами редко выступаю. То есть, скажем так, с техническими докладами на широкую публику. Обычно у меня выступления все закрыты, там, на закрытых мероприятиях, мастер-классах такого плана. То есть у меня была лекция по краудфандингу в лектории ТАССа. Но, как бы, о ней широкой аудитории не особо известно.
Да, я не знаю, кто это.
Ты не знаешь, что такое ТАСС?
Который ИТР-ТАСС, который
информационный, да? Да, я в нем работал. У меня большой опыт в медиа. Ну, у меня в этом плане очень смешное резюме. Я работал в Russia Today, в ИТР-ТАССе. Работал в «Апостоле», который в свое время прославился тем, что там работает Тина Канделаки. В принципе, больше он особо ничего не известен.
А расскажи немного про опыт в Russia Today. То есть Russia Today — это же очень такой неоднозначный ресурс.
Ну, это сейчас.
Раньше
там все было хорошо. Ну, смотри. Russia Today, когда она была основана, то ли... Ну, в начале 2000-х, кажется. И туда вливались большие деньги, там работали все известные журналисты. Вот. В общем, время то было золотое. И платили сильно выше рынка. И работать не нужно было особо. И, в общем, все там было хорошо. А другое дело, что в 2014 году это все закончилось. Резко закрутили гайки. Всех, кто там отсвечивал, выгнали. И это уже, в принципе, другая компания. Не то, что было в мои годы, когда я там работал.
А как ты в целом думаешь, мы как фронтендеры, да, мы получаемся иногда такое последнее звено перед тем, как какая-то фича уйдет в продакшн. Ну, то есть сервисы могут сколько угодно, там, бэкендеры писать сервисы, но если у них нет интерфейсов, то, ну, с точки зрения пользователя ничего не происходит. Есть ли у фронтендеров какая-то ответственность за фичи, которые мы пушим? Я вот скорее говорю не про... ответственность перед менеджером, что ты там баги деплоишь, а про какую-то этическую сторону, моральную сторону.
Ну, слушай, я ничего не могу сказать про этическую сторону, потому что уже список компаний, которые я перечислил, для многих людей будет зашкваром.
Ну, ты же говоришь, что когда ты работал в Russia Today, она была еще не Russia
Today. Да, потому что они не знают нюансы. Я, кстати, работал даже не то, что в Rush Today, а я работал в России Алиеум. Это арабское подразделение Rush Today. Потому что я оттуда выучил чуть-чуть арабского. Я даже пугал местных арабов там, тем, что я мог немного разговаривать. А с эстетической стороны, ну, блин, это для всех сотрудников применимо. Там фронтендера в этом плане не сильно больше власти, чем у бэкендера. Ну, то есть для меня такого вопроса не стоит. Что делать? Что сказали делать, то и будем делать.
Ну, то есть, если приходит менеджер и такой, слушай, у меня гениальная фича, давай, короче, тырить бабло у наших клиентов. И ты такой, ну ладно.
Проблема в том, что, ну, у тебя был такой случай, у меня лично не было, потому что там...
Не, ну я утрирую, конечно, но...
Ну, как бы тырить бабло, оно пройдет через достаточно большую цепочку согласований, если это большая компания. Если ты работаешь на какое-то днище, а я однажды работал на днище, которое ставило нелегальные игровые автоматы в темных закоулках, там может такое произойти. Но люди редко там задерживаются надолго.
Если у тебя, было ли у тебя какое-то нормальное место работы? Ну, в смысле, вот, нормальное?
Без ада? Нет, да. не припомню. Я даже когда работал в модном стартапе на Красном Октябре, там было лютое днище.
А какой там одище был?
О, это там, это же... Ты, наверное, не в курсе про этот мега-стартап... сейчас скажу, как он сейчас называется. Блин, ну там, короче, Женя Куйда, которая прославилась тем, что посралась с лебедем в свое время. В общем, она придумала делать умного чат-бота и по истории воспроизводить разговоры с людьми. Ну там, в общем, это такая сплошная лингвистика. Присыпанная маркетингом. Там были тоже постоянно кранчи, дедлайны, инвесторы уходили. В общем, я после этого зарекся вообще в стартапах работать. Но потом опять устроился в стартап и еще раз зарекся. Это, кстати, тоже веселый стартап, потому что мы были подрядчиками Почты России. У меня прям этот флеш-рояль из страшных компаний.
Но Сбербанка еще не хватает.
Да, Сбербанк меня не взяли. Это я не понимаю, почему. По идее, должны были, но...
То есть ты ходил на собеседование в Сбербанк?
Да, я ж везде был. Я часто шучу, что я был на всех собеседованиях. Потому что если я начинаю с какой-то работы, то я ищу ее очень тщательно. Я пройдусь по всем. Поэтому я был в Яндексе, я был в Рамблере, я был... До Мыла я не дошел. А что-то мне они еще в переписке не понравились. До Тинькова я не дошел, потому что, ну, я не очень люблю Тинькова. До Киви я дошел, но там люто. Я выбежал оттуда. Я удивляюсь, почему они до сих пор не закрылись. Очень странно. У меня хватает истории. Но, кстати, я крещусь просто каждый день, потому что нам нормальная компания. Я был удивлен, что ты пришел, и там нормально все. Вот это для меня... непривычно. То есть вот я уже скоро полтора года как там работаю, и прям отлично все.
И каждый день такой, точно все нормально?
Да-да-да, я на полном серьезе каждый день прихожу, блин, что-то не то. Нет, почему адухи нету никакой?
Ну слушай, если на работе ты не чувствуешь ад, возможно, ад это ты.
Не, ну я как правило, самый активный в коллективе, так что есть доля правды в твоих словах.
И ты часто пишешь в Твиттере про деньги, которые там, ну, это снова про собеседование, конечно, но все-таки. При этом я не до конца понимаю твои позиции. То есть ты ожидаешь, что компания будет платить максимально возможную для нее цену? Или как?
Не, компания должна платить столько, сколько ты скажешь. Я категорически против разговоров, когда тебе там... Опять же, когда с тобой пытаются торговаться. Типа вот, а давай мы тебе заплатим поменьше, потому что у нас так круто. Это вообще неправильно.
То есть ты должен прийти и сказать, я хочу 1 000 000 рублей в месяц, и компания такая, да? Да.
Не, компания может сказать, а мы столько не можем. Ты говоришь, ну окей. И как бы это нормальный разговор. А можно сейчас прийти, а сколько можете? Ты скажешь, а мы можем так. Ну, все. Имеется, что они не надо рационализировать вот это все. Не надо рассказывать, что как у нас круто, а вот у нас печеньки есть, а вот то, а вот все.
Молодая, динамично развивающаяся компания.
Да, ну, блин, если человек не первый год работает, он понимает, что это булшит полный. Там твой динамичный стартап, он выеденного яйца не стоит. Там, то, что ты взял миллион у инвестора под там, 10% и закроешься через полгода, как это часто бывает, как бы ну, абсолютно неинтересно слушать про то, какая у тебя замечательная там, команда. И столь же мне неинтересно слушать, когда там гигантская корпорация начинает тебе там рассказывать, какой у них стартаперский дух. Там, нет у них там никакого стартаперского духа, там будет жесткий
энтерпрайз. Бодрые спринты, стендапы, ретроспективы.
Ну вот это...
как что? Gitflow какой-нибудь. Я до сих пор иногда слышу, когда люди говорят про Gitflow как какую-то свежую новую штуку. Типа, смотрите, мы клевые ребята, у нас Gitflow. И ты такой, вау, Gitflow.
Блокчейн. И agile.
Машин лёрнинг.
Да.
Как ты при этом думаешь? У меня остается ощущение, что в целом про деньги говорить это такое какое-то прям табу.
Ну да, я не очень понял, откуда выросла эта культура, что типа, не принято. Но
нет, при этом понятно, почему компаниям это выгодно, ну что, чтобы люди не обсуждали деньги. Потому что тогда как раз можно платить одному там X рублей, а другому там X плюс 50 рублей.
Ну,
иначе у тебя возникают трения в коллективе, потому что, типа, какого хрена? Тот чувак получает гораздо больше, чем я, хотя делаем одни и те же штуки.
Ну, внутри компании, да, еще можно подумать, но когда это проецируют наружу...
То есть тебя бесит вакансии, на которых написано, там, типа, зарплата не указана. Узнавайте на собеседовании.
Ну да, дайте рейндж, блин, это всегда можно. Ну, то есть там же еще есть куча юридических нюансов, что часто запрещается сообщать точные суммы, и просто люди не парятся, как бы. Не, имеется в виду, что они не делают усилия, чтобы там это указать. И просто, ну, типа, нельзя говорить, ну, не будем. А в целом, в любой компании, конечно, на любую должность вилки известны. Вот это 100% это правило выполняется. Другое дело, что от тебя их очень сильно скрывают. Как бы, может быть, там вилка 100-200, ты о ней не узнаешь. Тебе не скажут, что вот у нас такая вилка, чтобы ты там не запросил сразу максимум.
Ну, а какая тебе вилка кажется сейчас адекватной? Ну, давай, скажем, Москву возьмем, да, потому что тебе, наверное, проще будет в Москве
смотреть. Да, ну, я могу дать вилки по Москве легко. Как бы, джун 50... 80, middle 80, 120, senior там 120-180. И от 180 там до 300 за этим лида. Это по фронтенду.
Угу.
Все.
А как при этом ты разбиваешь? То есть это ты же основываешься, наверное, в голове на своем каком-то наделении про junior, middle, senior?
А я основываюсь просто по наблюдению за рынком. Вот я примерно знаю, какие вот зарплаты по рынку в разных компаниях для сеньоров, джунов, и вот беру, типа, самые дешевые, там, самые дорогие.
Ага. Но при этом, мне кажется, все равно даже джуниор, там, не знаю, в Яндексе будет отличаться от джуниора в какой-нибудь веб-студии. Просто уровнем.
Блин, сложный вопрос. В Яндексе есть нюанс. Там,
ну, кроме того, что ты их не любишь.
Там есть другой нюанс. Там еще куча велосипедов. Поэтому, опять же, вот то, что я говорил, мои ошибки в карьере, это очень много нерелевантного опыта. Во фронтенде он тоже может быть. Когда там, опять же, ты там переписал всю жизнь на jQuery, а тут тебя просят пак настроить.
И ты такой, что?
Да, вот у тебя в Яндексе такие проблемы могут возникнуть. Я, правда, не могу 100% сказать за фронтенд, но я слышал такие истории про другие сервисы у них.
Ну, даже BEM, по сути, это какой-то уникальный велосипед.
Ну, вот да. Мне, кстати, про BEM тоже рассказывали, что в Яндексе BEM не везде пользуют. И, ну, там именно полный бэмстэк.
Еретики.
Ну, вот, да, вот, в общем, много всего такого. То есть, у кого-то есть там собственные фронтендовые движки, там, ну, имеется движки, ну, прям какие-то там собственные ангуляры.
Uh-huh.
И вот ты будешь специалистом по вот этому ангуляру словному, и кому ты с ним нужен. Уж uh-huh. лучше бы реально заучивал спецификацию, потому что это хотя бы любят.
Ну, да. Спецификации, по-моему, везде. Не знаю ни одного места, где бы тебе сказали, чувак, зачем ты знаешь спецификацию, это тебе минус.
Ну вот да, тут тоже, кстати, непонятно почему, но как бы, типа, ну знаешь ты, что там сравнение с Undefined, типа, или там не сравнение с Undefined, ну, короче, и по спецификации там то ли сравнение с наном выдает undefined, который приводится к булевому значению false. Как бы в конце он все равно false. Ну да, там есть такие вещи. А типа, что оно... результат работы внутренней функции будет равен undefined, но наружу он все равно в буль превратится. Как бы, угу. То, что ты знаешь, вот типа, что происходит в середине этого процесса, оно тебе никак не поможет. Типа, или там, если знать, что там существует функция toPrimitive. Знаешь про toPrimitive?
Ну, по-моему, разве он торчит наружу?
Вот, он не торчит наружу. Ну, вот. Это именно движок.
Ну, я просто спеку читал чуть-чуть.
Да-да-да, вот как бы ты читал спеку, ты знаешь про это. Но как бы вот это такая тривия, которая... Оно прикольно. То есть прикольно там зайти в V8, там найти реализацию toPrimitive, там посмотреть, как оно все устроено. Но и все. А когда ты пишешь фронтенд, тебе это нафиг не надо.
И давай закончим на классическом нашем вопросе. Какой тебе сейчас кажется идеальный стэк для фронта?
React. На самом просто деле, React. Зависит от задачи. Как бы правильный ответ на такие вопросы, это именно зависит от задачи. Но на React стэке можно большинство вещей без проблем сделать. Если тебе нужно что-то простое, create React. Нужно посложнее, пишешь просто на, ну, сам на реакте. Если нужно еще сложнее, включаешь туда Redux. Типа, еще сложнее, и вот там начинаешь там всякие рекомпозы, и там все фреймворками вкладываешь. То есть, как бы, инструментарий нужно выбирать соответственно задачу. У React неплохо получается предоставить соответствующий инструментарий у React стека.
Угу. А со стилями как бы ты работал?
Ой, со стилями сейчас же самый активный холивар. Там одни хотят CSS NGS, другие там CSS модули. Третий там на SAS, четвертый на пост-CSS. Вот фиг его знает. Я сейчас по чуть-чуть всего пробую. Я пока еще не определился, что мне больше всего нравится.
Угу. Ну, на самом деле, я последнее время, наоборот, почему-то все чаще возвращаюсь к чистому CSS-у. Я вот не смотрел толком доклад Вадима Макеева, он про это рассказывал, про что-то там ванильный CSS. Но просто, оказывается, по-прежнему, даже в 2017 году можно открыть новый файл .css и писать CSS, и руки у меня не отвалились.
Да. Ну, вообще, да, есть немножко. Но опять же, спасибо пост-CSS.
Ну, автобрекерсер-то я потом подключил, да.
Да.
А ты пробовал уже React Native?
Нет, у меня нет таких задач. Мобильные приложения у нас отдельно, поэтому не нужно.
В смысле, конкретно не нужно или в целом React Native не нужно?
А, не, просто мне не нужно. Наверное, React Native это круто, но нету повода писать на нем.
Я буквально на выходных просто попробовал, это мне немножко голову взорвало. Я несколько лет назад пытался сделать приложение на андроиде. Я очень долго, ругался на то, что тогда там все происходило. И тут, в общем, на выходных что-то у нас с приятелями зашел разговор про React Native. И я такой, о, есть Create React Native App. И там нужно скачать на мобилу себе еще одно приложение, потом отсканировать QR-код из консоли. И вот у меня уже как бы JS-ный компонент, который я вижу у себя в редакторе на компе. И он лайф релоудится на экране. И мне прям как бы такой...
Нет, это интересно, кстати. Ну, да. Что могу сказать? Руки пока не дошли.
Мне кажется, здесь еще, одна из самых проблем, которая меня бесит, что с хайлоудом, что с фронтендом в какой-то мере. Ну, то есть, это очень общая проблема. Это которая, что у тебя нет опыта, тебя не берут на работу. Но чтобы попасть на работу, нужно там иметь опыт. А где его получить, если у тебя нет работы?
Это классический вопрос. Берешь и придумываешь себе работу. Я вот первые несколько лет вообще работал бесплатно. Я просто постоянно вписывался в любые авантюры, чтобы набрать опыт. В итоге я его набрал достаточно, чтобы булшитить себя уже в реальную работу.
А то есть это у тебя был прям какой-то план, что я делаю бесплатно, чтобы вот поднабраться опыта, или просто жизнь как бы так складывалась?
Не-не, это был скорее план, чем жизнь. Ну, то есть мне просто, я посчитал, что надо что-то делать, и решил вот таким образом как-то прорваться, но вот не получилось. Я тебе могу для завершения другую мысль подкинуть. Я же никогда не хотел стать не программистом, не дизайнером, и, в принципе, я это дело не очень люблю, и это очень сильно травмирует людей. Типа, как? Как ты не любишь программировать? Как же так? Да? Просто не люблю.
То есть для тебя программирование это просто вот работа, и ты с тем же успехом мог бы там на заводе детали собирать.
Да, если мне там завтра скажут, Влад, мы тебе дадим еще больше денег, но за детали на заводе, я говорю, да не вопрос. Но...
Где очередь? Где
да, там как бы проблема же не в том, что делать, а в том, где ты работаешь. Как уже сказал, попасть в какое-нибудь отделово очень легко. Найти там нормальную компанию, которая тебе не задерживает зарплату и не компостирует мозг каждый день, вот это реально сложно. Поэтому как бы если ты попал уже там, в хорошее место, то что там делать, не принципиально.
Это, на самом деле, интересный момент. И... Ну, с другой стороны, слушай, у меня как бы мой опыт совершенно другой.
Да.
То есть у меня не было, за исключением двух случаев, ладно, окей, у меня тоже был такой опыт, но в общем, что большинство мест, где я работал, ну, было нормально.
Не, ну я понимаю, что я понимаю, что ты такой очень сильно везучий, но да, в целом есть, конечно.
У тебя же есть еще... канал, который называется «Фронтендер»,
да,
в Телеграме.
Да.
Скажи немного про него. Меня он просто выбешивает за счет того, что он очень правдоподобный.
У меня на самом деле три канала. «Фронтендер» — это мой самый свежий. Я начинал канал «Все о программировании», в скобочках, с козурей, в котором я пощу такие абстрактные истории из жизни программиста. Даже они... Это ироничное название, потому что про программирование там не очень много. Это вот именно там истории про стартапы и все такое.
Uh-huh.
Есть отдельный канал с моими мемасами, Козуля 2018. И вот последний фронтендер с тем, что как бы что я не пишу в Твиттер, это скорее такие похождения лирического фронтендера. Но да, некоторые из них основаны на реальных событиях. Некоторые вещи действительно в чате проскакивали.
Да. Но если, как бы, где находится Gateway в мир Козули, то есть куда лучше всего пойти, откуда можно в остальные места будет достучаться уже?
Ну, в Твиттере, на самом деле, потому что в Твиттере у меня самая большая аудитория, и я интересные вещи пощу туда. Ну, то есть ссылки на каналы или на там, анонсы там, моих выступлений или еще чего-нибудь такого. Оно обычно все туда.
А Твиттер у тебя в Козуле...
Да, да, в Козуле просто.
Ссылку я добавлю в шоу-ноуты к этому эпизоду. Вот, да. Ладно. Спасибо, что согласился на все это.
Да, было весело. Надеюсь, так и будет дальше.
И у меня есть еще немножко фидбэка. Дмитрий спрашивает, неужели так сложно выложить подкаст на SoundCloud?
А потому что не будет никакого SoundCloud'а.
Не, ну на самом-то деле это и есть одна из мотиваций. А, блин, на самом деле мне гораздо больше нравится Fireside для того, чтобы выкладывать. Там все-таки интерфейс заточен под то, что это подкасты. Там гораздо удобнее работать с шоу-ноутами, и я в целом думаю даже отказаться от Тумблера и постить только Fireside вообще. А раньше я заливал на Libsyn, но это технические детали не сильно важно, и оно автоматически дублировалось в SoundCloud. Но для этого нужно было еще платный аккаунт на SoundCloud, и я решил, что тратить в два раза больше денег просто потому, что на SoundCloud выкладывать, ну, может быть, не очень удобно. Тем более, что я хочу, чтобы люди слушали через нормальный подкаст клиента, в которых есть, там, не знаю, ускорение, если кому-то необходимо, шоу-ноуты и все прочее. На SoundCloud оно все очень в рудиментарном состоянии. А с учетом того, что он закрывается, ну, возможно, закрывается, я совсем как бы не горю желанием этого делать. Слушай, а может, SoundCloud закрывается, потому что я перестал платить?
Ну, не знаю. Там была эпическая история, конечно, с чуваком, которого они пригнали в Берлин, а потом сократили. Это просто шикарно.
Я, насколько я понимаю, просто никто до последнего момента не подозревал, что там такая хрень.
Ой, блин, да слушай, они все об этом знали. Вот я не... Как бы не первый мой стартап, который там закрывается... Руководство, на самом деле, всегда в курсе, что
руководство,
они
понятно, но...
летят вниз.
Но нанимают собеседовать-то не руководство.
Ну, тимлиды тоже, как правило, в курсе. Они стремаются говорить об этом, но они тоже в курсе. Просто у меня, на самом деле, была похожая история. Я прямо перед тем, как наш стартап закрылся, взял человека, потому что очень надеялся, что мы выплывем. Очень надеялся. Потому что мне надоело в тонущих стартапах участвовать. Ну, как сказать. Я обычно сразу уходил, если что-то прям становилось. Но тут я, блин, решил, думаю, что, блин, вот до последнего дотяну, чтобы... Вот, если уж выплывем, то чтоб я был на коне. И салют в мою честь. Короче, мы... В общем, мы провалились с треском, и мне до сих пор должны
бабла. То есть ты оказался под конем.
Да, и всем этом.
Блин, ну, стартапы, мне кажется, это всегда... Это нужно иметь огромную смелость или огромное как бы пренебрежение к тому, что произойдет с твоей жизнью?
Ну вот да, я был таким раньше. Не повторяйте моих ошибок, не идите в стартап.
Подожди, а куда тогда идти? Ну в смысле, тебя же не возьмут сразу в Google в любом случае.
Ну блин, ну в Яндекс. В Яндекс тоже не идите. Но если совсем плохо, ну ладно, в Яндекс можно. Но если совсем плохо.
Блин, даже деньги не на смузи закончились.
Блин, да лучше идите куда-нибудь. Знаю. Есть же куча крупных компаний. Просто они не светятся. Фронтендеры сейчас везде нужны.
Есть еще один кусочек фидбэка. Очень странно отвечать на фидбэк от другого подкаста, но окей. Фронтенд юность. Я не знаю, кто это на самом деле. Ну, кстати, может, ты знаешь.
Нет, пишет... Я не слушаю подкасты.
Вот зараза.
Твоя тоже не слушаю.
Чукчин писатель.
Да, я только...
Спрашивает, может, стоит дробить интервью на две части? Не верю, что кто-то в состоянии слушать два часа подряд интервью. Я не думаю, что есть огромная разница между тем, чтобы это был два выпуска по часу или один выпуск на два часа. Кнопка паузы, по-моему, есть все-таки везде. Если у вас нет кнопки паузы, обратитесь к врачу. Ладно, давай тогда заканчивать.
Да.
Спасибо, что пришел. Я надеюсь, придешь еще раз, потому что, по-моему, это было клево.
Да. Хорошо. Все. До свидания.
Все. Пока. До встречи на следующей неделе.